эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С Новым годом вас! Первый «Арсенал» подкаст 2021 нового года. И сегодня у нас очень интересный собеседник. Гуннар из Лондона, Григорий. Григорий, приветствую вас!
Добрый вечер!
Значит, мы начнем не с футбола. Григорий у нас так называемый человек из Сити. Я помню, в детстве, в глубоком, у меня отец смотрел, такая передача была «Международная панорама», и я вынужден был ее иногда тоже смотреть, и там всегда говорили, что дельцы из Сити и с Уолл-стрит угнетают несчастных американских и английских рабочих. Вот, прошло время, я осознал, что все это была обычная пропаганда. Но я знаю, что у «Арсенала» наиболее такая большая часть, как бы так сказать, высокопоставленных болельщиков, начиная от того, что королева болеет за «Арсенал». И очень, ну, достаточное число болельщиков, ну, я знаю многих, которые работают в «Сити», то есть банкиры там и так далее. Поэтому мы сегодня поговорим
да,
о...
Да, есть такое.
Да, мы сегодня поговорим о картине в целом вообще еще. Что происходит. Но начнем давайте с Лондона. Расскажите, Григорий, там жесткий локдаун. Что происходит на самом деле вот в реальности?
Ну, ситуация, конечно, у нас гордиться нечем. Ну, хотя с какого... Как посмотреть, многие англичане будут гордиться, что у нас таки уже есть свой бит ковида.
Британский ковид, да?
Да. Но на самом деле, да, ситуация, конечно, очень страшная. Сегодня уже больше 1000 смертей объявили, ну, по крайней мере, по статистике. Локдаун. Я, в принципе, не живу в Сити, поэтому я живу за пределами Лондона. У нас тут немного поспокойней. Но, конечно, да, уже заметно, что и трафик упал, и ну, все сидят по домам. Можно там выйти, пройтись, там пробежаться. Немножко, а так... Но, в принципе, Сити само уже на отдаленке с марта. Я вот с марта работаю на отдаленке. Я был в городе несколько раз, и... Ну, там мертвые. Те, кто были в Лондоне когда-то, если на выходные бывали в Сити, и они имеют представление, насколько там пусто и нечего делать, то вот с момента марта, вот я был два раза, то намного-намного хуже все. Я помню, я в августе был, ездил в офис, я утром шел по Лондон-Бридж, с Лондон-Бридж станции, на, ну, в Сити. Я думаю, было человек 10 на мосту.
10?
Да. Когда обычно 10 на, я знаю, на квадратном метре.
Да.
В час пик.
Да.
Сити мертвый. Все закрыто, все бизнеса закрыты. Ты хочешь, да, вот даже если ты поехал на работу, ты хочешь выйти там на ланч, ну там, соответственно, будет паб, какой-нибудь пред, ну и все.
Ну, хоть паб будет, хоть что-то, да?
Да, да. И единственное место, где были видны люди, это в пабах.
Вот, ну, да. Что, в общем, понятно. Слушайте, а что с вакцинацией? На каком этапе все? До нас вот доходит всякая информация, что в Англии уже привито там 1,5 миллиона человек и так далее. Вы знаете кого-нибудь живого, знакомого, кто привился уже? И как это происходит?
Если честно, знакомых... А, нет, вру, знаю, есть знакомая. Она работает в доме престарелых. И им предложили привиться, и она привилась. Так что, но в основном, конечно, прививают стариков.
А вас как будут прививать, например?
Ну, я про вообще, если честно, я об этом даже не думаю, потому что я уверен, что до сентября, я думаю, из-за моего возраста, я думаю, что я там очень-очень далеко от рассмотра тех, кого прививать.
А существует очередность, да, специальная?
Ну да, конечно. Сначала вот сейчас подняли вопрос, у нас же вот, как объявили локдаун, опять отменили экзамены в школах для тех, ну, для детей, которые, допустим, там заканчивают школу и вступительный экзамен в университет. Так, сейчас дети в трансе, потому что опять, особенно в этом году, еще хуже, чем в прошлом году, потому что в прошлом году они отменили, и тут были большие там проблемы, не знаю, если слышали. Многие дети, которые там, допустим, учились очень хорошо, потом им дали оценки, которые вообще были непонятны, у них сроду таких оценок не было, они пропустили университеты, потом они все отменили, но поезд ушел, потому что других детей приняли на их места в университетах. В этом году они сказали, что такой системы не будет, они отменили экзамены. Сейчас ждем, что скажут дальше, но пока сказали, что учителя теперь будут оценивать. А вся проблема в том, что дети, которые, ну, эти, это в течение 2 лет они учатся на эти вступительные экзамены, где-то в школе были 4 месяца. Все остальное время они тоже учились на отдаленке, а на отдаленке это все зависит от школы. Вот я знаю, допустим, в школу, в которую мой сын ходит, то в марте, когда они ушли на отдаленку, то это был ужас. Они, их, в принципе, не учили.
Ну, то есть качество образования упало резко, да?
А, мне страшно за эту молодежь, что будет, если честно. Не, кроме того, окей, они там найдут работы, но кто-то же должен будет выплачивать эти все долги, которые государство берет, принтует. Так что...
А, да. Вы имеете в виду в глобальном смысле, да? Что, ну, да, растет внутренний долг, и кто-то, да, в результате должен будет его отдавать, да?
Ну, образование, потом найти работу. Сейчас же безработность тоже прыгнула. Но это все пока еще сидит на поддержке от государства. Когда-то эта песня закончится, а потом оно же пойдет, даст о себе знать.
Ну, с макроэкономической...
Очень большие, говорят, ментальные проблемы.
В чем? Сейчас, секундочку. С макроэкономической точки зрения сейчас есть новая теория, по которой говорится, что государство может платить долги чуть не бесконечно, а долго. Есть такая тема. А что с ментальной, почему проблема? То есть люди просто сходят с ума от того, что дома сидят все время, да?
Ну, дома сидят, смотря у кого какая обстановка дома. Вот возьмите, у меня есть коллеги на работе, допустим, там, я знаю, молодые муж с женой и там 2 ребенка до 5 лет живут там, я знаю, в трехкомнатной, даже, скажем так, в маленькой квартирке в Лондоне. Mm-hmm. Ну, можно представить этот. Сколько уже разводов пошло? Mm-hmm. Я знаю уже лично 3-4 пары разбежались или в процессе за это время. И молодежь тоже, молодежь с ума сходит. Вот как-то первый локдаун, мне кажется, они переносили, а вот сейчас, после того, как им разрешили идти в школу, и их сейчас закрыли опять, они... Я вот смотрю, намного тяжелее переносят это все. А с чего мы начали? С прививок. Так поднялся вопрос прививать учителей. Вот как привьют, допустим, медработников, вот стариков, подняли вопрос дать приоритет учителям. Привить учителей, чтобы школы начались. Потому что, как говорится, COVID пока на молодежь сильно не влияет.
Да, да. Но есть такая уже шутка по поводу разводов, что когда женились, никто не думал, что придется проводить время вместе сутками. Думали, что так, только утром-вечером, а оказалось теперь, что надо все время вместе быть. А по поводу...
Ну, теперь...
По поводу прививок... Ну, учителей и врачей привить на самом деле это не так прямо долго. Вот не такая прямо супер задача. Вопрос-то у нас, например, стоит в том, что у нас значительная часть не хочет прививаться просто.
Ну, я уверен, что здесь тоже найдется довольно большой контингент. В принципе, в свободных странах каждый имеет право голоса и права решения, как и многие говорят, что не будут. Но и вот я знаю, вы меня спросили, я знаю, правда, в Америке у меня пару моих родственников врачей, и они уже привились.
Ну,
они
правильно.
Работают
логично.
На фронтлайн, и они все ну, сейчас любят показать свои сертификаты, и что тебя привили. Так я вот видел, они Шерлис. Так что да, я знаю несколько людей.
Так это правильно на самом деле, потому что если ты на переднем фронте, то ты обязан привиться, иначе же ты все равно заболеешь. Какой выбор-то?
Так сейчас же вся проблема, почему в Англии еще больше стало. Да, кейсы увеличились, но стали, начали болеть медработники, и не хватает ни медсестер, ни nurses, ни врачей. И поэтому же паника, в принципе. Если говорить с людьми, которые... Вот когда говоришь, есть знакомые, которые именно работают в этих emergencies, как это?
В скорой помощи.
Ну вот в этих...
В скорой помощи, да.
Да, в департаментах, в больницах, то там люди тоже на грани предела. Работают за сумасшедшие часы, и они это работают уже довольно-таки долгое время, и они не видят проспектов пока.
Угу. Скажите, а как вы оцениваете в целом то, что делает английское правительство весь этот, ну, делало в прошлом году по поводу ковида?
Ну, слушайте, это видно по результатам, правильно? Потому что я жил в Австралии, я смотрю, у меня родители живут в Австралии, и я смотрю, что делают там, и я смотрю, что делают тут. И, в принципе, во-первых, никто не был подготовлен, и нельзя сказать, что были страны, которые были подготовлены к этому, к этой пандемии, но разница-то есть в странах, которые... в которых руководители проявили именно лидерство и принимали быстрые решения и видны результаты. А когда ты постоянно все, как говорится, kick the can down the road, знаешь, все откладываешь.
Да, спихиваешься, да.
Все пронесет, да, может, вот давайте еще подождем, а потом ситуация выходит из-под контроля, а потом начинается. И, в принципе, если послушать нашего премьера, то Боря сегодня сказал одно, то значит это будет совершенно противоположно. Дайте пару дней, и будет все наоборот. Потому что он говорит. Он говорил, да, Крисмас будет, то и будет, школы будут. Посмотришь неделю, да, и две недели, все совершенно наоборот. Но это демократия. И вы сами понимаете, что руководить в демократическом процессе намного труднее, чем когда есть вертикаль власти.
Это-то бесспорно, но популизм никто не отменял все равно. То есть люди же при политике хотят избираться дальше, хотя бы куда-то. Поэтому их задача сказать населению то, что оно хочет слышать, а не то, что реально нужно делать.
Ну, я вам скажу, что вот в Англии вот для меня это такой вопрос. Тут англичане не любят, чтобы им говорили, что надо делать. Чтобы за них кто-то решал. Они сами должны к этому прийти. А когда ты пытаешься за них решить, это все. Это они сразу уже будут делать наоборот. Потому что ты пытаешься им что-то вложить.
Так что, англичане несознательная нация, получается?
Ну, я бы не так сказал, они просто считают, что решение должно быть ихним.
Так хорошо, но есть же очевидные вещи. Никто же не против, чтобы ты сам решал, там, болеть или нет. Но существует в государстве объем возможной медицинской помощи, и существует количество больных, при которых просто медицина рухнет, она перестанет вообще справляться с больными, и все. И от того, что ты хочешь решить сам, сосед сам, второй сосед сам, третий сам, вы насамаете до того, что будет дикое количество трупов и не будут помогать даже тем, кто жив. Вот и все.
Ну так, а в принципе мы к этому и пришли. Когда в первого локдауна, то же самое было. Если послушать, что говорило правительство и к чему мы пришли.
Нет, ну там несли просто ахинею в марте месяце, что во всем мире отменяют футбол, а мы можем не отменять, да, я помню это все.
Ну, потому что да, мы же великая нация, мы все знаем. Но в принципе-то народ не верит правительству, нету этого траста, доверия. Угу. Чтобы не говорили, каждый начинает, да, они вот... Но это все пошло еще до пандемии. Это все началось с Брекзитов, когда, в принципе, в Англии это две половины. Одни за, другие против. Неважно, какой топик будет. Вот и все. Была половина, которая верила, другая половина, которая не верила. Ну, так как, в принципе, ну так, примерно плюс-минус, то есть люди, которые да, поддерживают, люди, которые не поддерживают. А в принципе все делают, что хотят. А потом, когда уже ситуация выходит из-под контроля, все, о, да, надо что-то сделать. Ну, теперь будем сидеть уже. Вчера он сказал, нет, 2 дня назад он сказал, это будет до конца февраля, сегодня уже до конца марта, они уже думают. И это все прошло 5 дней.
Ну, ясно. Картина понятная. Там будет послабление у второй волны, но потом, говорят, придет третья. Так что расслабиться все равно не дадут. Скажите, а учитывая, что ну, вы уж в Англии живете много лет, нет ли у вас ощущения, что Арсенал – это классический английский именно клуб? Где все тянут до последнего, где говорят одно, делают другое потом?
Ну, конечно. Посмотрите, как вы же говорите, посмотрите на наш клуб, на историю, на... И какие люди поддерживают это, кто у нас там в совете директоров. Самое же главное у нас, чтобы ну, до времени, чтобы были люди со статусом, правильно? Угу. Чтобы считалось, что да, я вот там в совете директоров. Джоша, я в футболе ничего не понимаю, но это не важно. У нас статус, самое главное. А Арсенал такой клуб с такой историей, что в этом абсолютно сомнений нет. Хотя пришли американцы, но эти американцы обычно немного жестче в бизнесе, чем англичане. Но хотя это, опять же, все зависит, на кого попадешь.
На Кронке посмотришь, этого не скажешь.
Согласен. Но есть англичане тоже очень, очень жесткие в бизнесе. Но наши, да. Как-то, не знаю, я вот... Я-то, в принципе... начал болеть за Арсенал, когда приехал в Англию, чисто случайно, потому что я вообще люблю футбол и люблю смотреть. А когда приехал в Англию, был просто смысл, как попасть быстрее, смотреть Премьер-лигу. И на работе были ребята, вот как вы говорите, корпоративный мир, которые были арсенальские болелы с season ticket holders, и они меня с годовыми абонементами, и они меня с собой потащили, и все. И потом влился. А самую первую игру в Англии я смотрел с Тоттенхэм Манчестер Юнайтед.
Ну, за Тоттенхэм нет? Не пошли болеть?
Нет, нет. Я... Ну, я, да, у меня опять было корпоративное приглашение, но я вообще был в ауре.
Ну, живьем по телевизору, на мой вкус, это вообще 2 разных зрелища. Потому что по телевизору тебя вынуждают смотреть то, что хочет режиссер показать. А на стадионе ты волен сам вообще смотреть. Я когда на стадион хожу, я всегда люблю понаблюдать за каким-нибудь игроком отдельным, как он себя ведет, за тренером иногда, как себя ведет, за какой-нибудь там тактической идеей, как они все ее соблюдают. Сколько я помню вот себя, изучающего Арсенал, ну никогда нет какой-то такой строгой тактической схемы, которую игроки дисциплинированно соблюдают. То есть все время огромная доля импровизации, ситуативных решений, очень много. Это не то, что не всегда хорошо. Это, наверное, вообще, мне кажется, большей частью плохо. Что у тебя нет в стандартных ситуациях каких-то наигранных вещей. Но ни при одном тренере этого нет. Я не вижу, по крайней мере, регулярно.
Я соглашусь с вами. А вообще, мне кажется, дисциплина и Арсенал – это противоположный термин, если на это посмотреть. Потому что вот... Но опять, я, конечно, мне не повезло, я не видел Invincibles. Но вот именно живем. Но вот как... Сколько я вот хожу с 2008 года? Ну... Люди занимаются, многие, кто чем хочет, и, ну, нет никакого последствия, как говорится. Так чего они будут меняться?
А в чем первичность, на ваш взгляд, того, что вот Арсенал... Вообще говоря, я хочу напомнить, что Арсенал, по-моему, самый большой перерыв между титулами 18 лет. А с 2004 года пройдет 17 уже. То есть мы типа через год должны кровь из носа выиграть титул. А сегодня не то, что этим не пахнет. Мы тут сегодня ближе к вылету стоим, чем к титулу.
Я вот хотел сказать, что я уверен, что, мне кажется, этот рекорд мы побьем без проблем.
А в чем, вот, на ваш взгляд, такая ситуация? Были две команды, которые там довольно длительное время, уж лет 10, доминировали вообще. Плюс Арсеналу удалось там, благодаря стадиону, поднять себе финансовую сторону. Ну, не сравняться с Манчестером, но быть не очень далеко от него. И вдруг пошел этот бешеный разрыв. И чем дальше, тем он больше. Ну, при Сэре Алексе был. Потом-то нет. Но Манчестер сейчас тоже в незавидной позиции. Ну, не сегодня, а вообще по тому времени, которое он провел после Сэра Алекса за последние там 7,5 лет. Почему у Арсенала все плохо? Есть какое-то такое объяснение одно?
Я не думаю, что это одно объяснение. Мне кажется, что... Ну, вы об этом часто говорите. Венгер пережил себя на очень много. Но я вот даже помню, в 2008 году у нас была команда.
Да.
В принципе, неплохой костяк. Надо было купить пару игроков нормальных,
да,
которые бы... Мы все продавали. И вот началось эти все продажи. И потом у нас же не осталось... опытных игроков, которые бы могли немного помогать молодежи. У нас-то, в принципе, опытных всех распустили. Потом были хорошие игроки. В принципе, играли неплохо, но не хватало. Правильно? Не хватало там хорошего опорника. Я вот помню. Буквально надо было купить парочку игроков. И я думаю, и тогда бы и остальные не разбегались. А в принципе, слушайте, если мы смотрим, я говорю за себя, я не профессионал, да, но я смотрю, я вижу, что, ну, какой титул? А профессиональные ребята, которые играют за страны, что они не понимают, что ли? Что они могут с этой командой по сравнению с их соперниками? А если ты именно хочешь выиграть, ты хочешь победу, а не участие, то, к сожалению, и они видели, что ничего не прибавляется, и все. А сейчас с финансовой стороной для меня вот большая динамика — это, конечно, футбол стал поднимать такие деньги. Вот за последние 10 лет, да, премьер-лига так раскрутилась. И, в принципе, еще может больше раскручиваться. И зарплаты игроков относительно... Они всегда были высокие, в принципе, но еще больше поднялись. И сегодня игроки, мне кажется, Power base. Как это по-русски?
Баловни.
Игроки имеют намного больше влияния, чем тренер. Любой. Потому что поменять...
Тренера проще, чем игрока, да?
Да, пятерку игроков заменить — это сумасшедшие финансовые расходы, угу, которые всегда превысят любого тренера. А еще мы видим, это было не только во всех клубах, и игрокам что-то не нравится, все, тренера слили. Так, неважно как. Все, и баланс теперь у игроков. И многие, особенно если их сначала не... им дать волю, то, ну, все же молодые ребята, плюс еще все очень состоятельные, по крайней мере, на данный момент. И вот творят, что хотят.
Так.
И не все же именно, вот именно как говорится, профессиональные спортсмены. Ты профессиональный спортсмен, что у тебя? Ты хочешь что-то выиграть? Мне кажется, не все хотят выиграть.
Это 100%. Что главным образом наемники, да, зарабатывающие деньги, это понятно. А почему не слили Артету тогда, по-вашему? Ну, пока, по крайней мере.
Пока, да. Ну, вот интересно было, мы шли к этому, да, мы уже валились неизвестно, такие игры были. И потом вроде же там был какой-то разговор у них в команде.
Ну, да, говорят, что был.
Ну, как что-то просачивалось.
Да.
Там что-то они поговорили. Но я думаю, потому что и он еще это посадил там... Ну, по крайней мере, не видно этих Никетиш, Микетия, вот этих всех непонятных. Выпустил Смит-Роу, посадил Виллиана, всех этих наших. Или он там травмирован, не знаю. Ну, по крайней мере, их нет в составе. И что-то вроде заиграли хоть. Ну, в принципе, раньше такие команды, которые мы обыгрываем, это, ну, я, если Челси откину, это все игры, которые ты считаешь, это наши очки. Да,
да, естественно.
Пару туров назад мы сидели, думали, сколько очков мы сможем взять за эти туры.
Да.
Так, такого раньше вопроса никогда не было. Ну, и видно, не знаю, что, по моему мнению, видно там что-то они поговорили, и он выпустил более-менее нормальных игроков, которые были, к тому и Мартинелли выходил, хотя он после травмы еще... Ну, по крайней мере, хоть появились нормальные люди в составе.
Ему начали ультиматум ставить, вы думаете?
Ну, что-то или было, как? Потому что по-другому... Или, ну, он понял, что или он валит, или у него есть какой-то шанс. Потому что даже и при Кронке, и при Арсенальской всей этой структуре, если ты идешь на вылет, то не думай, что они будут себя держать. Это уже чересчур много финансовых потерь вылетать.
А как вы вообще Артету оцениваете как тренера?
Сначала я... Это был всегда риск, да, потому что он, в принципе, никогда не тренировал самостоятельно. И мы видели до этого и попытки Анри, и всех остальных, от того, что, ну, Артета, конечно, не был игроком такого статуса, но все равно играть и тренировать — это разные вещи. И все же, все равно, даже если ты был ассистентом, это не значит, что ты можешь сразу стать менеджером. И, но я думал, в принципе, нам на тот момент было уже лучше, надо было избавляться от Good Evening. И я думал дать ему шанс. Но вот, посмотрев год, вернее, честно говоря, перестав смотреть уже, потому что я уже не мог смотреть.
Понятно,
было очень,
да,
тяжело.
Понятно.
То да, он, конечно, не оправдал надежды.
Почему его держат?
Я не...
Мотивация какая у хозяев его держать?
Ну, во-первых, наши, я не думаю, что наши хозяева, они такие, что для них самое важное — выиграть. Я думаю, для них... Я уверен, что если бы мы стояли на грани вылета и борьбы за вылет, вот как мы к этому подходили, может, они бы начали чесаться. Но сегодня же, опять же, зрителей же нет. Никто же не может это.
Да-да-да, бунт невозможен.
Никакого прессинга, да, бунта нет. А сейчас, тем более, вообще никто не соберется. Но я думаю, что если бы мы проиграли пару игр,
еще,
и оказались именно еще, да, в зоне. А сейчас вот эти три игры немного дали подъем. Но в этом году лига, мы, в принципе, сколько там, 10 очков от первого. Это в принципе, это же не... Это такие разрывы в это время у нас часто были.
Да?
10 очков — это не такая проблема сегодня найти.
Да, проблема — это твоя игра. При этом. То есть разрыв-то, да, он покрывается, но чем ты покрывать будешь? Где игра-то, которым ты собираешься там выигрывать не у Брайтона, а с Вестбромом, а я не знаю, хотя бы там у Астон Виллы. Я не уверен, что все это есть вообще. Даже если другого тренера поставить, я не уверен, что это он в состоянии будет тут из этой компании что-то выжать. Хотя мне кажется, что ставка на молодежь, она логичная. И любой тренер, кстати, лучше поставит молодежь, потому что молодежью он лучше управляет. То есть ты вот попробуй там Виллианом поуправлять, да? Ты на него повлиять же не можешь никак, а на молодого можешь, он тебя будет слушать.
Ну, это абсолютно. Но опять зависит, сколько в составе таких Виллианов и Озилов,
да,
которые,
да,
тоже, да, мутят воду. И все-таки молодежь на них будет смотреть больше.
Согласен, и я думаю, что вся эта бразильская компания... Луис, там, Виллиан, Габриэль, Ну, не думаю, что Мартинелли там, но мне кажется, что они и так такие противники Артеты в каком-то смысле. Я не знаю, примкнул ли туда Абамиянг еще, судя по тому, что он показывает, он недалек от этой компании, от всей, но совершенно ясно, что есть какая-то там такая группа игроков, которые Артету ни во что не ставят. И я, собственно, понимаю, почему. Потому что Артета им ничего не дает.
Я вообще не понимаю, для чего надо было покупать. Мы от Челси и от Манчестера, кроме Шлака, еще ничего не получали.
Да, да, согласен абсолютно.
Для чего нужны вот эти? Даже не важно, что они бесплатные, но все равно ты же им платишь зарплаты. Зарплаты у них все равно не маленькие. А вот этот даже молодой пацан, который работает, там, окей. Но если у тебя зарплата в 4-5 раз больше, он скажет, что лошадь бегает, если он дурака валяет. Они
да,
все тоже понимают?
Да, да, конечно. В мужском коллективе все понимают, да. Кто волынет, кто работает, тут все понятно. Скажите, а что за история с Салиба, по-вашему? Значит, давайте мы так это фактуру посмотрим. Значит, купили молодого парня за 25 миллионов в расчете на то, что он, значит, год еще там поиграет, а потом его через год возьмут сюда и здесь начнут наигрывать. Вы знаете, на сколько его подписали денег? Зарплата его?
Нет.
160 тысяч. И сдали в аренду в Сент-Этьен. Значит, он год поиграл, приехал сюда, и все в этот момент закончилось. То есть начались разговоры, что он не готов, что у него там проблемы какие-то с родителями, значит, там умер папа, окей, значит, он физически не готов, что ему надо, значит, там оздоровиться с английским футболом, давайте его сдадим в аренду там в чемпионшип, окей, давайте, не сдают в аренду в чемпионшип. Далее его не заявляют никуда, ни в Лигу Европы, никуда. И далее его отправляют в январе обратно в Ниццу, ну, во Францию, в смысле, в другой клуб в аренду. У меня вообще в голове не укладывается, ну, ничего из этого. Ну, ничего вообще. А парень при этом хочет играть, демонстративно заявляет, что он хочет играть. Для того, чтобы играть и уйти в Ниццу и играть, он согласился на понижение зарплаты на 90 тысяч. То есть Ницца будет платить ему 70 только, а Арсенал ничего. На этих условиях только Арсенал его отпустил в Ниццу. У меня такое впечатление, что Арсенал, клуб, он с этим игроком воюет с молодым. То есть он ему мстит за что-то. Но иначе я не могу объяснить просто вот это вот все. У вас есть какое-то объяснение, нет?
Если честно, нет. Тут только может... Видно, да, они хотят на его примере дать,
да, да,
показать кому-то
остраску такую, допустим, дать.
Не надо, или на, да, типа, что вот неважно. Ну вот в Америке, насколько я знаю, в профессиональных клубах, там же если игрок уходит на итальянскую забастовку, то его же не перепродают, его не отпускают. Он именно чисто сидит. Не так, как вот здесь. Ну, вот, насколько я слышал, что вот почему вот всегда вопрос был, у игроков намного столько влияния. В Америке-то тоже они же немало зарабатывают. Но как я понял, как мне объяснили, что вот там вот из-за этого salary cap, то если ты там начинаешь качать права, может, у них контракты по-другому прописаны, но они сидят и их не отпускают, они не могут уйти, даже если они хотят ниже. Вернее, как играть за меньшие деньги, их не отпускают. И они ничего не могут. И там они, в принципе, ну не знаю, мне так кажется, меньше в этом плане. Они там более профессиональны. Тебя взяли, ты играешь. Ты не
ну хорошо. Собак. Так ему ж не дают играть. То есть он ни одной игры не сыграл. Я понимаю, он бы там, как Гендузи, там поиграл, начал качать права, там выступать, вести себя якобы неправильно. Ну, я хотя бы какую-то логику тут могу понять, что уже известно, что за игрок, что. А тут что? Никто ничего не знает, ни одной игры не сыграно. Почему вы не даете играть ему?
Значит, что-то было. Видно,
личное, вот и я думаю, что было что-то личное. Что он ему сказал?
Ну, или может, рот открыл.
Я имею в виду.
И видит, там играют какие-то Мустафи впереди его, там, или я знаю, у нас же хватает там клонов,
да,
которые играли. Так и он, наверное, подошел, решил с тренером поговорить, может быть.
И что?
Тренеру не понравилось.
Да Так а тренер что, не понимает, что Мустафи нельзя выпускать ни при каких обстоятельствах? Ну, это же очевидные тренер... вещи, правда? Ну, такие вот.
Ну, да, ну, а тренер его не переподписал?
Кого, Мустафи? Ну, нет, вроде он уходит бесплатно, вроде, летом.
Но сейчас. Но были же там, были, помните, был же, его же хотели отдать.
Был момент, когда его... Да-да-да, что его собирались переподписывать, слух этот ходил.
Ну, даже вот такой слух, даже вот тогда...
Сам факт, и... да, просто слух.
Да, это вот о чем это говорит. Ну и может потом же еще же Габриэля купили после, да?
Да, да.
И может он понял, что места нету теперь.
Послушайте, ну это Англия, не доходит. Англия куча травм, почему ему нет места, не очень, мне все равно понятно. Когда ты покупаешь Габриэля, ты же знаешь, что у тебя этот пацан уже куплен? Или ты в этот момент уже знаешь, что все, он играть не будет? И ты покупаешь вместо него?
Я думаю, они уже, мне кажется, они знали, что...
Уже он поговорил с ними, да?
Ну, что-то было.
Вот и я думаю, что-то было на личном уровне. Но мне кажется, что очень много у Артеты на личном уровне происходит. То есть история с Сократисом вообще совершенно мне непонятная. Как можно Мустафи выпускать вперед Сократиса? Ставить его в заявку даже? Вообще я не понимаю, но ты нормальный человек? Нет, ты не тренер, ладно, ты просто даже если болельщик. Ты что, не понимаешь, что это день и ночь Сократис и Мустафи?
Как да, но опять же, у каждого человека есть, допустим, хоть они и профессионалы, у него все равно там есть... Игроки, которых он более предпочитает, они ему более...
Более удобные, более удобные. Да, а более... на Мустафе не выступает особо. И да, на...
Мустафе молчит, да. Он поддерживает.
Да-да-да.
Но Сократис, он же это... Он выиграл Европу, да, с греками. И он титулованный же.
Нет, я думаю, что Европу он не выиграл, конечно, с греками, но...
Так помните, когда Греция выиграла Европу?
Ну, Сократис молодой еще был в то время, ему там 15 лет было, 14, нет. Но хорошо, он в Дортмунде играл, да, в Дортмунде, я его помню даже, когда в Дортмунде я был на игре Арсенала с Дортмундом, мне кажется, он играл тогда. В Дортмунде нормального опыта какого-то имел. Я не к тому, что он там совсем, но он не чемпион Европы, ну и что? Нет, так это же на поле видно, что на самом деле он лидер, то есть он может быть вообще лидером защиты, он боец, он может быть, конечно, сейчас не успевает, да.
Пару лет назад, когда я был когда мы, кажется, с Ливерпулем играли, и был момент, когда там Сократис, они оборонялись и там вырвали, и там было видно, сколько энергии.
Да, я помню. Ага.
Он бегал там, они там, подбадривал, там такой настрой был. А такого же не видно, в принципе, у нас, у многих игроков. Нет. Да, видно, за километр было видно, что он именно с хорошей энергией, хорошие лидерские качество по сравнению с тем, который просто там бегает, типа, ну вот, боится рот открыто.
Да, то есть вот этот выбор Мустафи Сократис, он сделанный в пользу Мустафи, он тоже это так вызывает такие серьезнейшие вопросы, потому что либо ты собираешь там у себя поймальчиков, которые тебе смотрят в рот, тогда ты не можешь работать тренером футбольной команды, потому что это другая работа совершенно. Ты должен сделать максимум из тех игроков вытащить, которые тебе дадены. Вот твоя работа. Ну окей, хорошо, кто-то тебе не подходит по игровым качествам, так ты не запирай его, как Азила или Сократиса, а ты продай его, в аренду сдай, дай всем понять, что человек будет играть, что ты его не лишаешь профессии, но к тебе он не подходит, окей. Пока ты главный тренер, ты имеешь право на эти решения. Не подходит тебе игрок, ты его отдаешь. А что это за маринад такой начался? Зачем это все делается? К чему? Он же тут выступил недавно на пресс-конференции, по-моему, на последней, предпоследней игрой, и сказал, что Арсенал вообще не собирается прерывать контракт с Азилом. Это что за чушь-то вообще такая? Я к Азилу отношусь плохо. То есть мне не нравится ни как он себя ведет, ничего, мне все это не нравится. Послушайте, Арсенал должен всеми силами пытаться избавиться от Азила, чтобы не платить ему зарплату просто, и все. Всеми силами ты должен его пытаться сдать, разорвать этот контракт, избавиться от него. а не выходить на публику и не говорить, что мы еще тут будем мариновать его полгода. Ну очевидные вещи же какие-то.
А вам не кажется, может, у Зила есть какая-то карта на Арсенал, чего они боятся его?
Компромат, в смысле?
Ну, что-то, может, есть. Может, он сказал, вот я вот там, у меня там, я знаю, сколько я там солью что-то, я знаю там. Потому что, ну...
Так хорошо.
Вот так посмотришь, он такой свободный художник, на такой...
Слушайте, Григорий, посмотрите. Окей, я даже допускаю этот вариант. Так все равно отдай его в аренду в Фенербахче, в условный. Отдай! Плати ему зарплату полную, этого я не знаю, в это я не верю. Азил сказал, что он готов уйти, в октябре были переговоры, если ему выплатят полные деньги до конца контракта. Эта информация была открытая неоднократно, мы это обсуждали у нас там на блоге, что надо ли выплачивать Азилову до конца контракта деньги и отпустить его. Я голосовал, что надо.
Если у тебя нету другого выхода, конечно, ты хоть что-то возьми там. 2 миллиона заберешь.
Хоть что-нибудь попробуй. Контракт. Конечно.
Но я думаю, что вот эта пандемия, корона, я думаю, это еще то, что... Потому что, как я слышал, Азилу нравилось в Лондоне жить.
Да.
Больше,
да.
И он уже свое отыграл, поэтому... А сейчас сегодня, в сегодняшней ситуации нет особых различий, где ты живешь. Если ты там, допустим, там сидишь все время там... в четырех стенах, выехал, потренировался, там побегал, а он еще там, ну, его там унижают, ну, видно, ну, ему, в принципе, на его гордость это никак не влияет, потому что, если бы он хотел, он бы ушел, и договорились бы тоже, и за деньги, я уверен, потому что там кто-то бы дал, а остальное Арсенал бы доплатил, это как их легальное обязательство по-любому, так что.
Да, да, но... да нет, я не сомневаюсь, что если бы Арсенал хотел от игрока избавиться, он бы от него избавился. А у меня такое ощущение, что его опять воспитывают. Этого Сократиса воспитывают, Салиба воспитывают, Азила воспитывают. Это мне непонятно. Да, да, этого Гиндузи воспитывают. Но Гиндузи хоть он отдал. Видимо, с Гиндузи он вообще видеться просто не мог, Артета, я так понимаю. То есть он его не мог видеть, из-за этого он его с глаз долой. А на этих он готов смотреть, издеваться над ними. Я не к тому, что Азил хороший там, и что он не заслужил каких-то там наказаний. Но это же в команде-то... Это ты против себя работаешь. Когда ты составляешь такую оппозицию в команде, делаешь.
И у него же там тоже есть его группка, которая...
Ну, принял. Конечно, да.
Тут тоже корефанится-то, и они-то будут кого слушать.
Да, естественно, что они будут не тренера слушать, это понятно. Ну, вот он корефана отправил в Шальке Калашинцу.
Ну, сейчас, может, это же его был бодигард, да?
Да-да-да. Который его защищал от бандитов. Но сегодня уже прошел активный слух, что уже все, он в январе уйдет в Фенербахче. С другой стороны, я прочитал, что опять в МЛС, опять DC United, Диктор Колумбия, то есть Америка, непонятно. Плюс сходит все-таки официальный разговор, что у нас вот будет клир-аут большой, то есть будет расчистка в январе прямо. Январь не самое лучшее место для расчистки, время. Но окей, пускай расчищают. То, что у нас перебор с ведомостью и перебор с игроками, которые не нужны, это, по-моему, совершенно очевидно.
Мне кажется, у нас эта проблема последние 10 лет.
Ну, плюс. Да, да.
Да. Сколько мы переплачивали, когда у нас молодняк вообще сидел там на 40-50 тысяч.
Да-да-да, Бентнер 50 тысяч. Бентнер получал 50 тысяч в то время, когда Серхио Рамос получал 50 тысяч.
Ну, вот.
Уровень такой был, зарплата.
А Алмуния тогда у нас сколько получал? Еще никакой.
30, по-моему, да. 25-30. Не, ну по тем временам это были большие деньги.
Ну да, так я помню там что-то... Кто-то рассказывал в Манчестере, там у них звезды под такими деньгами играли.
Да, да, да.
Ну, не самые звезды, но под звездами.
Нет, так у нас Диаби получал столько же, сколько Игуаин в Реале.
Так о чем? Потом же его переподписали после всех травм.
Да, и он сказал, этот Венгер, что я рейтингую его высоко, и все, и поэтому да. Он и Джиру переподписал на 50 тысяч. Ну, видимо, тоже, потому что Джуру молчал, там улыбался ему, говорил, что тренер великий, и все. У меня очень много в голове пересечений Артета и Венгера, очень много, кроме главного. Венгер был все-таки когда-то отличным тренером и занимался командой когда-то, до того, как он начал обслуживать там свои личные бзики. А этот-то никем не был еще. Этот пришел и с самого начала обслуживает свои личные бзики. То есть не нравится ему человек, и все, и свободен. Ну, окей. Результаты покажи при этом. А результаты какие? Зона вылета к Рождеству?
Ну, может, он немножко насмотрелся на Пепа тоже.
Так кто такой Пеп и кто такой ты?
Ну, он только видел, допустим, под кем он работал.
Не, ну хорошо, ты должен понимать, что Пеп выиграл там с Барселоной все, что можно, многократно в Германии выиграл все, что можно. Нет, ты должен понимать, с кем ты работаешь вообще. То есть, что ты это не он.
Да, а тогда вообще ничего. Он тоже. Да. В принципе, он должен был. Но опять, как говорится, мастерство не купишь.
Нет, мастерство на. Да, нужен опыт, да. Нужны знания, опыт. Я не знаю, как там со знаниями, опыта нет, и я ничего не вижу в нем. То есть, что он может, как тренер, что он может дать команде, я вообще не вижу ничего. Он прикрутить даже элементарных вещей не может. Ни прессинг, ни выход с обороны нормально, ничего. Ни развитие контратаки нормальное, ни позиционную атаку с наигранными комбинациями. Этого ничего он дать не может уже. Любой тренер бы давно это дал за год, если бы знал, как. А он ничего не знает. Что думаете, чем сезон закончится? В мае месяце что будет?
Ну, я очень... Пару недель назад я вообще боялся, что мы именно будем играть за него.
Да, понятно.
Но сейчас немножко появилось, как говорится...
То есть сейчас вы уверены, что этого не будет, я правильно понял?
Не, я не уверен, потому что... Окей, мы выиграли 3 игры подряд, но, в принципе, в премьер-лиге 4 игры подряд никто не выиграл. Или 4 выиграли, но больше 4 никто не выиграл.
Больше 4 не выиграли, да.
Так что, поэтому, как выиграл, так можно и опять пойти на спад.
Я думаю, ровно так и будет.
И тогда будет паника. Но я не знаю, все равно у нас игроков хватает, просто все зависит, даже если... Главное, чтобы на них негативно не влиять, да, и если они сами будут играть, то они сами в середине таблицы могут остаться, я считаю, если Артета мешать не будет.
Ну, да, кстати, я согласен, что скорее это будет даже лучше. Молодежь все равно остаток сезона одна не дотащит. То есть это на это очень, рассчитывать
очень,
нечего.
Очень, да, ну, очень как-то непонятно с Обамьянгом, да?
Да.
Окей, бывает спад, но уже такой спад. Он что, тебе даже... Ну, я не знаю. Вот как... Он мне напомнил Волкота. Волкот всегда перед подписанием выкладывал 3-4 игры такие, что все кричали, как...
Да,
как
не подписать нельзя.
Да, как подписывал контракт, все. Как... Вообще, полностью изменили человека. Как будто другой Волкот бегает. Но сейчас Обамьян вообще... таким он еще у нас никогда не был.
Получил все, что хотел, мотивация ушла, все. Там же много не надо, чтобы сдать так. Это же не то, что ты там стал другим человеком просто. Чуть ушла мотивация, концентрация, требовательность и все. И все. И что-то чуть-чуть тебе постоянно не хватает какой-то вот копеечки. То там ногу не туда поставил.
Ну, согласен, но с другой стороны, вот если посмотреть, вот у нас сейчас это, если еще пару игр потихоньку выигрывать, то можно на этом тоже поднять сезон. Ну, не выиграть титул, но, по крайней мере...
Но спасти сезон можно, исправить. Теоретически. Потому что все периодически валятся, включая Ливерпуль. Я уже думал, что вопрос с чемпионом закрыт. Смотрю, нет, Саутгемптон и Ливерпуль проигрывает.
Да, так этот сезон вообще очень странный. Ну, я уверен, что очень большой фактор — это зрители. Это пустые трибуны. Это однозначно. Потому что, ну, нету этой энергии на поле, нету этой динамики, которая была видна, когда полные трибуны были. Они играют, но мне кажется, интенсивность там хорошей тренировки.
И потом у них пропадает эта палка, зритель же это палка, которая тебя гонит, стягает.
Ну, да, да.
Ее нет, и ты более расслаблен в этом смысле, что не всегда хорошо. Ну, со зрителем мы ничего сделать не можем. Я полсекунды вообще не сомневаюсь, что зрителей на стадионе больше не будет в этом сезоне. И дай бог только, чтобы сам сезон был доигран более-менее нормально, а то вон Фулхаме уже заражение, две игры пропущено. Неизвестно, когда доигрывать, то есть там с сезоном самим есть проблема. А про зрителей можно забыть. В лучшем, в идеальном случае все это начнется в сентябре и будут брать только вакцинированных. То есть никакой простой зритель на стадион пойти не сможет. Тут даже не надо сомневаться в этом. Только те, кто
провакцинирован. Это при лучшем раскладе.
Да, да, при лучшем раскладе это все... Не, ну а что вакцинированного-то можно? Просто чем больше вакцинации произойдет за это время, за все, тем больше народу сможет вернуться к нормальному, ну хорошо, к относительно нормальному образу жизни. Ну, смотрите, вот англичане любители сходить в пабы. Но надо привить работников пабов, правильно? Сразу же. Да, их же тоже надо включить в ОБЗ. Ну, окей, это не медсестры. Сначала медицину, там, учителей, но торговлю надо привить, всю пабов надо привить, пабы. Все это надо привить, чтобы люди могли туда ходить. И люди не боялись, торговцы, что их заразят. Как минимум. Как минимум. Если люди сами не соображают, то торговцы должны быть все защищены. А если торговцы защищены и работают, то уже проще. Я все равно уверен, что все равно все это кончится иммунными паспортами, которые будут в телефоне. И вы будете ходить с телефоном, подходить к магазину, там, показывать этому, ну, сканировать свой этот телефон, и вас по нему будут пускать или нет. Это все равно закончится этим. Так что не вижу я тут проблемы.
Мне кажется, вот, ну и как, с моей стороны, когда она остановится, это... Вот такие вот именно как паспорта, это будет более такое, как вот, если вы хотите полететь там в другую страну или еще что-то, это да. А так, чтобы зайти, я думаю, если количество заболевших будет небольшое в связи с этим, то я не уверен, что сильно буду что-то смотреть.
Я вчера...
Но вы же были в Англии, да? Англичане, это же такая нация, никто же тебя никогда не будет спрашивать.
Да.
Если ты сам не будешь показывать, за них никогда у тебя не спросят.
Да, да, да. Потому что это неприлично.
Конечно.
Да. Я вчера читал сайт Шенгена, и там написано, что если Европейский Союз примет решение, что для выдачи визы шенгенской нужна будет вакцина, то на сегодняшний день, ну, то есть на вчерашний, на позавчерашний, может быть, ну, неважно, да, то есть рядом все, на сегодняшний день принимаются только, будут приниматься только те вакцины, которые прививают в ЕС, а это две вакцины, там, Pfizer и еще кто-то, я не помню, по-моему, и AstraZeneca там даже нет. Так, а хорошо, а в России нет, допустим, Pfizer, сейчас как минимум, и что россиянам не будут выдавать шенгенские визы поэтому? Но, тем не менее, это написано напрямую. Решение не принято Евросоюзом, что визы выдаются только при условии вакцинирования. Но этот вопрос рассматривается.
В такой... Да, но вы в курсе вообще, почему в Евросоюзе такая маленькая... они столько мало прививок сделали?
Нет.
Вот,
вакцины нет?
Я слышал... Потому что они вели дебаты, потому что они говорили, вот, допустим, вот это Pfizer, это же с немецкой компанией вакцина, да?
Да.
Совместно. А французы говорили, мы тоже работаем над вакциной, и не надо все закупать, они тоже сделают, потому что надо разбалансировать. И в конечном итоге у них не хватает, они не закупили вакцины достаточно. В Евросоюзе там же вообще там мизерные у них эти, они очень сильно отстают от всех, потому что они внутри себя, они не могли решить, как можно пойти с немецкой вакциной, разработанной там в Германии, когда французы подняли вопрос, а как насчет
нашей? Понятно. Ну, то есть все вопрос рынков все равно, денег, рынков, сколько Франция продаст свои вакцины.
Ну, для меня вот эта вот вакцинация, этот вопрос может подниматься, когда она свободно есть на рынке. Вот, допустим, вот я хочу ехать, я пошел, мог, допустим, заплатить, сколько это надо, и привиться. А если сегодня этой вакцины нет, как ты можешь вводить какие-то правила?
Не знаю.
Я хочу привиться, но нету.
Не знаю.
Что я могу сделать?
Тоже не знаю. Они понимают, да, тоже этого. Вы знаете, что целые страны, страны Шенгена прививаются этим Pfizer, так им виза не нужна. К чему выставлять это требование просто? Но, тем не менее, вопрос обсуждается. Так что жизнь в обратную норму вернется очень нескоро. Если вообще вернется к тому, к чему мы привыкли. Потому что выдача виз,
перелеты... Я по этому поводу немного по-другому думаю. Так как экономика в такой...
Я понял, да.
Что...
В глубине.
Да, в глубине. То когда... немножко ситуация улучшится, то если кто захочет ехать в ту же Францию, Германию, их будут с распростертыми руками принимать.
Да, но только привить надо тогда на входе их, да?
Я уверен, что
прививочка...
это быстро забудется.
Нет, это не забудется. Прививочка, иммунитет дает 5-7 недель, ее надо два раза колоть. Это все не так просто. Нет, я думаю, что страны, которые пострадали реально от ковида, Англия в том числе, она будет очень осторожно относиться ко всем приезжим, вне зависимости от экономических интересов.
Так у нас сегодня любой, кто хочет приехать в Англию, приезжает.
Так правильно,
у вас же... открыты границы.
Я понимаю, да, но сегодня к вам поехать, это сразу заразиться практически. Если у вас свой ковид быстро распространяющийся.
Самолеты летают.
Я знаю, да.
Вот у меня на работе американцы летали домой на Новый год, Крисмас прилетели без проблем.
Угу.
Вернее, даже поменяли билеты, чтобы быстрее прилететь, потому что услышали, что закрывают школы и боялись, что там еще закроют страну. И вот прилетели, окей, по закону ты там должен... там сидеть
две
в карантине
недели,
сам,
да.
Тебя вообще никто не проверяет.
Понятно.
Никто не знает, кто, куда поехал, что. Вообще, это, конечно... Вон у нас родители живут в Сиднее, там нашли 20 каких-то кейсов, так весь штат закрыли. Никто не может ехать с Нью-Саус-Уэллс в любую другую часть Австралии. Полностью надо визу брать. Визу надо брать. А там... Ну, это вообще... дебилизм. Одна страна, и все. Там все на ножа.
Зато у них ковида нет у них.
Это 100%. По крайней мере, ситуация намного лучше, чем тут.
Да, да. Ну, ладно. Григорий, спасибо вам за интересный рассказ. Берегите себя там аккуратно. А дети-то выходят у вас в школу в итоге? Или все на удаленке?
Школы закрыли.
То есть все на удаленке сейчас?
Да, все, перешли на удаленку.
То есть источник опасности отсутствует, который принесет заразу, да?
Пока да.
Ну, отлично.
Ну, там.
Там, глядишь,
в магазин сходить.
Ну, магазин, понятно, но там не надо приближаться никому, и все. Я сам знаю, как эта история. Я что же в магазины хожу? Там главное ни с кем не тереться. И тогда все будет нормально.
Так это же не только от тебя зависит.
Так нет, приближаться не надо там. Просто в толпу я не пойду все равно.
Вы можете приближаться, к вам могут
приблизиться. Не, ко мне так просто не приблизишься. Я рявкну там за метр уже и все. Зачем ко мне приближаться? Ко мне не нужно приближаться. У меня освоено это все. Так что я в этом плане там спокойно себя чувствую. И потом я готовлюсь к вакцинации, так что.
Ну, а вот у вас это...
Я расскажу. Это привьюсь, я расскажу. Когда я привьюсь, публично напечатаю, что к чему. Григорий, еще раз вам спасибо.
Спасибо вам.
Значит, друзья мои, мы предсказания не делаем, потому что у нас кривой весь тур. непонятные, половина игр перенесена куда-то. Вот. Пресс-атташе выздоравливает более-менее, уже пик прошел, так что, может быть, в следующем подкасте вы его уже услышите, который будет, наверное, уже там перед каким-нибудь следующим туром полноценным, потому что сейчас с играми непонятно, что у Арсенала кубок тут с Ньюкаслом, потом Кристал Пэлас, Ньюкасл, но полноценного тура не будет в этот раз. То есть кубок, потом полноценного тура нет, там только 5 игр. И одна игра еще из первого тура. Короче, полная кривизна, и прогнозы сейчас мы дать не можем. Будем давать уже на следующий тур. На этом все на сегодня. С вами был, как и обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.